В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Андрей Манойло с нами, профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы «Информационно-гибридные войны». Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот», и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте начнем с заявления главы центра при СНБО Украины. Он признался в разжигании розни в России. Андрей Коваленко заявляет, что спецслужбы его страны используют любые средства для создания межнациональной напряженности и для попыток дестабилизировать ситуацию в России. В интервью The Times он отметил, что в задачу его сотрудников входило распространение антииммигрантских настроений в российских социальных сетях. Нам выгодно поддерживать там любые национальные расколы и подогревать их с помощью информации, сказал Коваленко. А странная позиция хвастаться деструктивной деятельностью в средствах массовой информации. Ну ладно, это, видимо, стиль украинский. Другое дело, а так ли легко разжечь вот эту межнациональную рознь, что пытаются сделать со стороны Украины, не скрывают своих намерений?
Ну, в первую очередь, надо сказать об этой хвастовстве. Вот, потому что подобного рода заявления обычно делают люди, когда у них нет реальной работы и нет каких-то эффективных результатов. Вот если бы не были какие-то результаты по прямой линии их деятельности, они бы, скорее всего, молчали. Угу. Вот. А этот начал самопиарить, потому что, видимо, к нему накопилось большое количество претензий по поводу того, что центр создан, не помню, сколько он существует.
Центр при СНБО давно создан уже, да.
Или
да.
Полтора, наверное, он существует. Там какая-то дама руководила из блатных этим центром, теперь вот этот деятель. Вот. И, видимо, результат-то нулевой. А деньги он государственные тратит в больших количествах. И вот, видимо, его там со всех сторон приперли, и ему ничего не осталось, кроме как заявить о том, что вот мы, оказывается, тоже работаем, вот мы много сделали. И в какой области? В разжигании межнациональной розни. Угу. Вот. А межнациональная рознь вообще не их сфера деятельности, потому что центр называется Центром по противодействию дезинформации.
Но они же занимаются как раз дезинформацией, и, видимо, рассчитывают, что через эту дезинформацию они могут посеять раскол внутри страны.
Ну, видимо, рассчитывают. Но здесь надо понимать, что межнациональные отношения, они, с одной стороны, очень уязвимы, потому что есть масса критических моментов и болевых точек, которые формировались, ну, самой историей выстраивания взаимоотношений между разными народами, этносами, нациями, потому что кроме позитивных моментов, связанных с выгодами взаимного сосуществования, есть еще исторические обиды, которые накопились, и их периодически как раз деструктивные элементы пытаются расковырять, с одной стороны. С другой стороны, поскольку это делали на протяжении веков постоянно, межнациональные отношения, которые выстроены, ну, в том числе и в Российской Федерации, они обладают таким запасом прочности, что их так просто вот расшатать никакой руководитель этого центра при СНБО в принципе не может. Угу. Вот, потому что все попытки давить на какие-то болевые точки или на те точки, которые наши противники считают болевыми, они делались, предпринимались уже неоднократно, и сама система добрососедства и взаимосуществования разных народов, она выстояла.
Но, очевидно, совершенно эти заявления делаются, ну, либо чтобы как бы вот поймать вот эту волну действительно возмущения по поводу миграционной политики, которая естественным образом появилась после терактов в Крокус-Сити-Холле, хотя там многие дороги как раз на Украину-то и ведут, И здесь действительно, если удастся доказать, что это со стороны Украины было все инспирировано там при поддержке, например, западных спецслужб, то картина выглядит вполне себе очень логичной. То есть с той стороны решили придумать такую диверсию, подключить людей из Средней Азии, зная про, соответственно, вот эти вот историю с миграционной политикой в стране, с которой все не очень хорошо, плюс есть какие-то слабые уязвимые звенья, тут еще подключить каких-то этих бармалеев из запрещенного ИГИЛа, и тогда попытаться, чтобы вот это вот все здесь не смогли переварить и, соответственно, допустить раскол. Но, видимо, логика была такая, я так понимаю.
Ну, похоже на то. Потому что то, что сейчас вырисовывается из тех материалов, которые получает Следственный комитет, наша специальная служба, оно как раз указывает на украинский след. Это я даже не упоминаю заявления наших официальных лиц, которые как раз об этом и говорят. Опять-таки, есть же такое правило базовое о том, что если ты хочешь выйти на след преступника, выясни мотив, угу. У кого был мотив совершения этого преступления. Вот. И здесь мотивом все достаточно понятно. Вот. Найти исламистов, купить их, подготовить, оснастить оружием там, и деньгами необходимыми, и их организовать на совершение преступления, действовать даже по чужим флагам, то есть представив своего эмиссара в качестве такого же исламиста, ну, это вот как нечего делать. Вот, это азы. Тем более, что те люди, которых направляли, которые были исполнителем этого теракта, ну, очевидно, они там не обладают интеллектуальными достоинствами. Угу. Вот, это были в чистом виде исполнители, которых долго, видимо, обрабатывали, их подобрали не с улицы, обрабатывали, учили, причем для них разработали схему проведения этого теракта. И это должен был сделать кто-то квалифицированный. Потом было боевое слаживание, когда их свели в единую группу. И вот только после этого их направили на конкретный объект. И, в общем, ниточки ведут, у кого мотив совершения. Ну, понятно, именно туда. Угу. И для
как
наших противников
да.
было бы, наверное, очень такой заманчивой идеей сейчас ударить по межнациональным отношениям, раскачать тему с мигрантами, а проблемы там действительно есть. Угу. Но не такого масштаба, как пытаются противники Российской Федерации представить и раздуть. Вот. И открыть второй фронт в тылу Российской Федерации. Это, возможно, какие-то вот такие цели все это и преследовало. Вот. Но, разумеется, у них ничего не получилось и не получится.
А с вашей точки зрения, есть какая-то, ну, как бы антидот против этого или что? Или они недооценивают как бы уровни сопротивляемости Российской Федерации?
Нет, антидот, конечно, есть. И главный антидот при этом это наведение порядка в сфере с миграцией. Вот, потому что очень долгое время проблемы, которые там были, копились. Эти проблемы не связаны с конкретной национальностью или этнической принадлежностью того или иного мигранта. Это проблемы системные. Вот сейчас эти проблемы, видимо, будут решаться. В том числе и будут решаться, потому что на это брошены те силы и средства, которых не было у наших, допустим, правоохранительных органов для того, чтобы бросить на это направление. Потому что у нас же дикий совершенно дефицит и нехватка кадров в том же МВД.
Но здесь важно же еще другое, что как бы копились проблемы, а противники пытаются в это уязвимое больное место бить, чтобы попытаться как бы удар распространить. Но есть другая проблема, что как бы не было соблазна у тех, кто ответственен за миграционную политику, а, понимаете, все, как бы проблему девальвировать через убеждение того, что, знаете, там, условно, а русские люди вот просто должны любить там представителей Средней Азии и больше ничего. Ну, как бы русских людей еще больше научить любить там тех, кто приезжает сюда на заработки. А, чтобы не было, ну, вы понимаете, подмены понятий некой.
Ну, это обратный перекос. А для того, чтобы не было подмены понятий, надо вернуться к букве и духу закона, в котором нет такого понятия, как особое отношение к тому или иному мигранту в зависимости от его национальности.
Да.
Есть человек, который прибыл на территорию Российской Федерации с определенными целями, которые он задекларировал, прибыл он на законных основаниях, и если он соблюдает закон, он регистрируется, он предоставляет о себе необходимую информацию, то он становится на какое-то время частью нашего российского общества. Вот. Это не означает, что после этого за ним не должен быть контроль и надзор. Но у нас ведь проблема не с теми, кто соблюдает закон, а с теми, кто проникает на территорию Российской Федерации нелегально. А таких очень много.
И какие, что они здесь совершают, да? Какие вот, всякие противоправные деятельности?
Ну, разные вещи совершают. И есть ведь статистика, которая ведет в том числе ВД, по преступлениям, которые совершаются представителями этнических диаспор.
Да.
Ну, весьма любопытная статистика, не буду о ней говорить подробно. Вот. Но эта статистика указывает, не, опять-таки, не на предрасположенность тех или иных представителей диаспор к совершению тех или иных преступлений, а к тому, что, видимо, за период бесконтрольной миграции на территории Российской Федерации успели сформироваться этнические преступные группировки. Либо преступные группировки, действующие в странах происхождения этих людей, открыли свои филиалы или свои ячейки здесь. И вот это серьезная проблема, индикатором которой является как раз повышенная частота совершения тех или иных преступлений, которые вот в статистике проходят, с которой надо бороться, потому что речь идет здесь, опять-таки, не о мигрантах, а о структурах организованной преступности.
Ну, смотрите, Россия и Китай после теракта в Крокусе продолжат сотрудничество в вопросах антитеррора. Заявление сделал Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой. Так, и здесь тогда возникает вопрос, как можно, в принципе, оценить межгосударственные связи в области борьбы с терроризмом, потому что долгое время терроризм признавался такой наднациональной международной угрозой, которая заставляла координировать между собой страны, находящиеся там, ну, в каких-то, значит, там, отношениях прохладных, мягко говоря. Но история с Крокусом вскрыла, что все не так однозначно.
Это так. Вообще говоря, история с Крокусом показала на очень странную позицию Великобритании и Соединенных Штатов Америки, которые вроде бы и располагали какой-то информацией, и какую-то информацию они вроде бы даже пытались довести, но эта информация была чисто общая, и есть подозрение о том, что складывается ощущение того, что информацию, которую они располагали, не довели не всю. Но с этим будут разбираться наши компетентные органы. Важно отметить, что если действительно не довели информацию не всю, то это первый случай, когда в подобных ситуациях спецслужбы Соединенных Штатов Америки и Великобритании не передали информацию о готовящихся терактах спецслужбам Российской Федерации. Потому что независимо от того, на протяжении всей предыдущей истории, независимо от того, какие отношения между нашими странами были, даже во времена самых жестких моментов холодной войны, если речь шла о терактах, то специальные службы обменивались информацией. Это всегда было. И во время потепления, и во время похолоданий. Что произошло сейчас, ну, видимо, будут разбираться. Что касается визита министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова в Китай, то с Китаем у нас очень хорошее взаимодействие по линии как раз именно борьбы с терроризмом. Потому что у Китая точно такие же проблемы, как и у нас. У нас есть угроза со стороны исламистских террористических организаций, в том числе со стороны спящих ячеек, агентуры этих террористических организаций и со стороны попыток проникновения на территорию. У Китая точно такая же угроза со стороны исламистских террористических организаций. У них есть СУАР, Синьцзянь-Уйгурский автономный район, и в этом отношении там такие же ячейки. Вот. Поэтому российский опыт востребован в Китае по борьбе с терроризмом и наоборот. Стоит отметить, что есть антитеррористические структуры, где Россия и Китай действуют совместно. Ну, например, это региональная антитеррористическая структура ШОС. которая как раз и занимается борьбой с терроризмом, в том числе с международным. Вот. И в этой структуре бок о бок работают представители и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики, и целого ряда стран, входящих в ШОС.
Видя реакцию, например, американцев, которые спустя там 2 или даже 3 недели говорили, ну, мы все-таки что-то передавали, но что конкретно мы вам не скажем, и вообще вы должны были понять, и вообще мы на сайте написали что-то такое. Когда это видят представители, ну, стран Юга, стран Востока, с вашей точки зрения, делаются ли на их уровне какие-то выводы, и можно ли ожидать, что структура глобального антитеррора, она будет смещаться в сторону таких институтов, как действительно БРИКС, как ШОС, ну, потому что доверие к Британии, к Соединенным Штатам Америки на фоне Крокуса меньше.
Угу. Доверие действительно меньше. Опять-таки, поведение США и Великобритании шокировало, и не только нас, то есть российских граждан, но и значительную часть современного мира. Действительно, очень странно они себя вели. То есть они вроде бы заранее предупредили своих граждан о том, что есть угроза, что они обладают информацией о том, что есть угроза террористических актов. Причем предупреждение было только на английском языке, то есть они, США и Великобритания, предупредили только своих граждан, никого вокруг. И неизвестно, какой информацией они обладали, потому что они могли это сделать в профилактических целях, потому что очевидно, что выборы президента Российской Федерации, после этого любые массовые мероприятия, они становятся опасными с точки зрения проведения террористических акций. Так было всегда. Здесь можно к гадалке не ходить, и это предупреждение просто вывесить, не обладая вообще никакой оно оперативной информацией.
Оно универсальное, вне зависимости, да, от контекста.
Оно универсальное. Поэтому здесь вот таких подозрений, ну, наверное, меньше всего.
Угу.
А странность, странное чувство вызывает дергание посольства США и Великобритании после этого террористического акта. И то, как они быстро стали выгораживать Украину.
Еще не поймали преступников, они уже начали сделать заявление?
Да, еще не поймали преступников, они уже сказали, что это ИГИЛ, запрещенный в Российской Федерации, то есть никакие не украинские спецслужбы, и вообще Украина здесь ни при чем. Понятное дело, что им было важно сказать первое слово, потому что запоминается первая и последняя фраза. Я надеюсь, что последнюю фразу в расследовании сделает наш Следственный комитет, и вот этот вывод окажется серьезным выводом и для США и Великобритании в том числе, потому
а
что расставить все точки над «и».
А им какая разница?
Нет, разница большая на самом деле, потому что если выяснится, что ниточки идут на Украину, как заявляют наши официальные лица, и Россия, проведя необходимые следственные действия, представит неопровержимые доказательства этого, то получится следующая ситуация, что США, Великобритания и прочие западные союзники выращивают тех самых террористов, которые потом совершают террористические акты. Готовят, если выяснится, что эта подготовка была на деньги, как минимум, а возможно, и через использование инструкторов и агентуры этих спецслужб, американских и британских, под крышей которых действуют все специальные службы Украины, вот, то вот это будет очень серьезный скандал, как минимум, который нанесет удар по репутации этих стран. Этого они как раз и опасаются. А и внутри этого сообщества западного, которое на самом деле внутри неоднородно, тут же станет вопрос, а кого мы спонсируем? То есть мы спонсируем террористические группировки? Вот, этот вопрос кому зададут? До руководства США и Великобритании. И, возможно, это не очень страшно слышать такие вопросы, но все равно определенные проблемы у них возникнут.
Просто на фоне того, что британской прессе и американской прессе представители СБУ или СНБУ дают интервью, где они с гордостью заявляют, что они проводят какие-то диверсионные акции в целях там, значит, смуты в Российской Федерации через миграционное настроение, но тут 2×2 — 4 и точно не 5. Потому что есть такое ощущение, что как бы американцы не выгораживали украинцев, украинцы как-то не выдержат, чтобы не похвастаться если хоть что-то с их точки зрения действует как успех.
Конечно, но это типичные утечки. Потому что обязательно проговорятся, если не по Фрейду, то в виде вот таких открытых заявлений, в виде откровенного бахвальства.
Угу.
Вот. Это вот черта характера тех людей, которые занимают руководящие посты в нынешней Украине. Вот. Все они вышли известны из какой категории, откуда они взялись. И при отсутствии реальных успехов и реальных результатов работы для них остается пиар и самопиар. Вот они этим делом и следуют. Но, скорее всего, и американцы, и британцы, и американские спецслужбы, учитывают этот фактор. То есть для них это не является какими-то шоковыми вещами.
Угу.
Вот. Они знают о том, что рано или поздно все тайное становится явным, и рано или поздно эти же люди, которых там тайно к чему-то готовят, вот, они потом начнут хвастаться о том, что именно они стояли во главе этих операций.
Когда они, скажем так, вот это поведение странное западных официальных лиц по поводу того, что там выгораживают Украину, по поводу отсутствия обмена информацией с точки зрения там причастных и так далее, это все действительно ведет к тому, что они были заинтересованы или они, скажем так, не против того, чтобы Украина проводила такие операции, и смотреть, как это называется, если что-то будет способствовать российскому хаосу, то тут все средства хороши. Условно, украинцы не могут Таурусы никакие получить, да, чтобы попытаться бить там по Москве и так далее. Ну, будут действовать вот таким образом.
Здесь сложно сказать, потому что я думаю, что те, кто поставляет оружие на Украину, дают деньги на подготовку украинских боевиков и сами готовят украинских боевиков, вот. Они заинтересованы в том, чтобы та война, которую ведет Украина против России, она была как можно более агрессивной. Угу. А следовательно, там присутствовали элементы, связанные с разведывательными диверсионными операциями.
Да.
Они в этом заинтересованы. Но я уверен, что не заинтересованы они в терактах. Но, опять-таки... украинские нацисты и неонацисты – это такая структура, которую контролировать во всех проявлениях невозможно. И в этом отношении исполнители, которого выращивают для того, чтобы он проводил диверсии, рано или поздно выйдет за рамки того, что ему предписывают, вот, и будет эксцесс исполнителя. То есть очень часто группировки подобного рода выходят из-под контроля.
Угу.
То есть первоначально они создаются для ведения боевых действий против противника, для использования в прокси-войнах, когда те же страны Запада, там Соединенные Штаты или Великобритания воюют чужими руками. Но потом эти группировки выходят из-под контроля своих кураторов и спецслужб, заявляют о своей самостоятельности, получив достаточное количество ресурсов и материального обеспечения, и превращаются в террористические группировки. Вот история с Аль-Каидой, она же ведь именно такая.
Когда она выращивалась для одних целей, а получилось потом стали играть самостоятельную игру.
Аль-Каида создавалась под крылом и при участии американской спецслужбы, а потом вышла из-под контроля, когда тот же Бен Ладен и аль-каидовцы решили, что они нечто большее, чем подай и принеси на побегушках американцев. И появилась там колоссальная проблема международная. Вот здесь, вероятно, то же самое.
Не упрощается ли тогда тема, если Аль-Каида, напомню, запрещенная организация, но то есть, с вашей точки зрения, версия полностью игиловского следа, она хромает, да?
Ну вот я не вижу признаков игиловского следа, запрещенного Российской Федерации.
Да.
Вот, не вижу, вот, потому что все это напоминает, вот история с ИГИЛ, запрещенной в Российской Федерации, налепливание ярлыка ИГИЛа на эту историю, напоминает элементарную операцию по маскировке. Вот она похожа на маскировку, она не похожа на реальную операцию, которую ИГИЛ, запрещенная Российской Федерации, провел.
То есть как это, но хочешь спрятать, положи на видное место.
Конечно, если это операция по маскировке, то кого она маскирует?
Вопрос, действительно. Андрей Манойлов с нами, он профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы «Информационные гибридные войны». Сейчас у нас будет информационный выпуск, потом продолжим, про Томаса Баха поговорим, которого пранкеры на откровение вызвали, про Джанет Йеллен тоже поговорим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15.35, столица, радиостанция «Говорит Москва». Продолжаем. Микрофон Евгения Волгина, наш умный парень Андрей Мануэлло, профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы «Информационные гибридные войны». А, так, Виталий говорит, что если это был реально запрещенный ИГИЛ, но действовал он с территории Украины, без контроля ГУРа или СБУ. Мы же знаем, какое гуляй-поле это Украина. Дал денежку, несколько тысяч гривен, делай, что хочешь. Хоть контрабанду таскай, хоть филиал террористической организации открывай. Ну, а смысл какой? Не очень понятно. Зачем такая сложная схема?
А что по этому поводу говорит сам запрещенный в Российской Федерации ИГИЛ?
Там тоже очень странная история, потому что то ли была какая-то информация, потом сказали, что вот это их медиа, это на самом деле фейковый аккаунт какой-то, то там нашли какую-то подтверждающую фотографию, что вот эти вот люди там на фоне какого-то билборда тоже стоят.
Но не те руки они при этом поднимают, да?
Не те руки они поднимают, совершенно верно, левые руки, что у них порицается. Вот, поэтому не очень понятно, что это за история.
Не очень понятно. Но если бы это было исламское государство, и эту версию, конечно, напрочь отрицать нельзя, вот, до того, как следствие закончит разбираться во всех делах. Но если бы это было ИГИЛ, запрещенный в Российской Федерации, то они бы сейчас развернули бы колоссальную уже кампанию рекламную, как они это обычно делают. Потому что ИГИЛ лепит свой лейбл на все теракты, которые прошли успешно. Вот в этом отношении у них даже есть определенные названия для подобного рода терактов, когда разного рода региональные преступные террористические группировки борются за то, чтобы оказаться под крылом у ИГИЛ, у которого есть там деньги, чтобы их там содержать, и влияние, чтобы поддерживать. То есть они проходят конкурсный отбор. Вот. И доказать свою полезность для ИГИЛ, запрещенного в Российской Федерации, они могут только совершая конкретные террористические действия. И вот если эти террористические действия удаются, то тогда запрещенный в Российской Федерации ИГИЛ называет это что-то типа актом вдохновения. Вот. То есть они точно молчать не стали. Вспомним стадион «Батаклан», 2015 год, да, во Франции. Там ИГИЛ взял на себя ответственность за проведение этих терактов, но есть подозрение, что организовывал эти теракты не ИГИЛ, а представители ячейки Аль-Каиды в Магребе. И об этом тогдашний президент Барак Обама вот в самом начале, в первые часы после этого теракта и сказал, вот, да, опираясь на информацию от своих спецслужб. Вот. Но потом одеяло было перенято на ИГИЛ, и ИГИЛ прямо развернул рекламную кампанию, заявив, что да, это они. Не очень похоже, на самом деле, до сих пор, что это были как раз игиловцы. Но они это дело присвоили. Здесь ничего подобного и в помине нет.
А, слушатель говорит, тогда какова цель Украины? Они не объявляют себя, говорит Алекс. Ну, как не объявляют себя? Вон СНБУшники говорят, а в СБУ тоже. Вот взял, по-моему, то ли после Крокуса, то ли за день до Крокуса давал интервью кто-то из представителей СНБО, кто брал на себя с гордостью ответственность за убийство Татарского, Дугиной, за атаки по Крымскому мосту.
Это было, да.
И все. Угу. Поэтому, ну, послушайте, время сейчас пройдет.
Угу. Я думаю, что поймают те, кто имеет отношение к этому террористическому акту, и я имею в виду из числа сотрудников бывших или действующих ГУРа или других специальных служб Украины. И с этим разберутся наши оперативные следственные органы, потому что невозможно в тайне, в абсолютной конспирации такую операцию разработать. Она вообще требует привлечения высококлассных специалистов по планированию. То есть спецслужбы это могут сделать, но далеко не каждого государства. Вот. И украинские спецслужбы, которые выступали здесь в качестве передаточного звена и исполнителя, и действовали по планам, которые разработали их кураторы, вот они это сделать могли. А нынешний ИГИЛ, ну, наверное, вряд ли. Но учитывая уровень организации всего этого дела на Украине, обязательно рано или поздно, но я думаю, что рано, попадутся нашим компетентным органам люди, возьмут их в плен, вот, которые дадут показания.
Есть они еще, не спрятаться. Не смотрите, спрячутся. Есть еще в темы, тоже связанные с Украиной, но уже не по поводу Крокуса, с Украиной и Европой. Жозеп Боррель, глава евродипломатии, воинствующее заявление делает, говорит, что американский оборонный зонтик над Европой может скоро закрыться, поэтому Европейскому Союзу нужно рассчитывать только на себя, даже внутри Североатлантического альянса. А это претензии к американцам, это попытка стимулировать европейцев, чтобы они под ружье все встали против, опять же, во имя чего и против чего?
Ну, я думаю, что Боррелем движет идея исключительно наживы, там какие-то финансовые махинации.
Деньги?
Ну, конечно.
Почему?
Потому что, все очень просто. Значит, любая армия, даже небольшая, стоит дорого. Инициатива, которую снова поднял Макрон, это инициатива создания внутриевропейской, общеевропейской армии.
Да.
У них есть силы быстрого реагирования, не очень большие по численности, и в разное время они становились то больше, то меньше, то есть ядро для этой армии, в общем, в принципе, есть, и им ничего, то есть Европе, по идее, ничего больше не нужно, но если сейчас говорить о том, что зонтик американский не прикрывает, и надо создавать свою армию, то своя армия – это колоссальные финансы. Так как это общеевропейский проект, кто будет участвовать в распиле этих денег? Общеевропейские чиновники. Кто окажется у этой кормушки? Ну, вот такие люди, как Боррель.
Но...
А там появится армия или нет, это
уже никого не интересует. А то есть нет больше других поводов, где бы денег взять, раздобыть?
Есть поводы. До этого, я думаю, они кормились на финансировании, на поставках Украине. Потому что Украина, ну, это как черная дыра. Но, опять-таки, они уже давно кормятся. Уже 2 года идет специальная военная операция. 2 года европейские деньги идут туда потоком. Неизвестно, кому они при этом доходят и сколько их доходит. А если эти деньги идут, на них закупается под каким-то контролем с потерями, конечно, техника военная, то не вся эта техника появляется на передовой на Украине.
Да.
Вот. Но любой канал, он через некоторое время начинает иссякать. Потому что сколько можно давать денег вот ради того, чтобы поддерживать эту Украину на плаву? Вот, видимо, одни ручейки иссякают, значит, нужны какие-то схемы другие, творческие, где все это дело можно было бы осваивать.
А тогда другой еще есть момент. Это заявление, воинствующее заявление представителей Франции, и при этом заявление Туска, польского уже, высокопоставленного чиновника, который говорит, что мы не видим экзистенциальной угрозы со стороны Москвы, со стороны России. То есть в Европе мы видим, что есть как бы разнонаправленные вот эти вот, что называется, треки. Одни говорят, видим угрозу, поэтому надо всем напружиниться, будет большая война в Европе. Другие говорят, послушайте, ребят, ничего не будет. Тем более, что пятую поправку вряд ли включат.
Ну, пятая поправка вообще не об этом. Вот, кого она останавливала, эта пятая поправка, потому что она сформулирована, пятая поправка Вашингтонского договора, она сформулирована так, что там сказано о том, что в случае нападения на одну страну, все остальные страны, члены Альянса, должны рассматривать это нападение как нападение на себя и оказывать помощи этой стране, но при этом не сказано, какую именно помощь. Там не сказано о том, что они должны воевать, оказывать вооруженную помощь или воевать. Они могут, эта помощь может выражаться в словах сочувствия и поддержки. И это будет строго вот в этой, в рамках этой пятой статьи Вашингтонского договора. Поэтому вот это здесь ни о чем. Что касается разных трендов и течений, ну, они, безусловно, есть, но в данном конкретном случае я бы не стал называть вот то, о чем мы сейчас говорим, трендами или течениями.
А это
игра амбиций отдельных конкретных лиц. Что касается Макрона, то совершенно понятно, почему вдруг Макрон, плохо справляющийся с внутренними проблемами во Франции экономического характера, неожиданно решил оседлать международную повестку. Вот и почему он решил стать создателем европейской армии, общей европейской армии, которую он надеется и возглавить.
А кто ему поверит?
Чтобы быть Наполеоном, видимо.
Кто ему денег даст, не знаю.
Ну, он же собирается эти деньги собрать со всех остальных.
А, ну тогда...
Вот, как и будет,
тогда
как
логично,
в той песне, да, а те, кто откупились от атаки, те будут нам снаряды подносить.
Что-то в этом
может,
роде.
Может, кто-то откупится.
А Еврокомиссия тогда хорошо Вот здесь логика какая? Только денег на этом забрать? То есть Боррель с Макроном...
Я не вижу каких-то других мотивов у того же Борреля, потому что Боррелю, видимо, на безбедную старость надо как-то скопить.
То есть большая война, когда европейцы будут там воевать с русскими, вы в это, этого сценария не видите?
Нет, пока не вижу. Вот я вижу массу спекуляций и спекулятивных схем, вот, когда дельцы от европейской политики пытаются, спекулируя миф об угрозе стороны России, наварить денег вот на любых проектах. Я вижу большую коммерческую деятельность, очень нечистоплодную. А вот реальную подготовку там какой-нибудь войне национально-освободительной вот со стороны Европы я не вижу.
Не видите. А хорошо, а реваншизма никакого не может быть? Ну, как это, отвоевание потерянного, там, не знаю, защита потерянного лица, оно что-нибудь такое?
Честно говоря, этого тоже не вижу.
Да? Серьезно? То есть сравнивать со столетней давностью не имеет смысла?
Хотя такие лозунги появляются периодически. Вот. Но это не совсем так в нынешней ситуации. Это не факт, что это потом не может быть поднято в качестве флага вот, и стать элементом идеологии. Вот. Но все-таки нет, наверное, если честно говорить. Есть жадность, алчность и беспринципность, вот она есть у этих политиков. И эти качества европейских политиков, вот, они полностью заменяют даже чувство самосохранения и чувство осторожности.
Но как удивительно, Андрей, получается у них заходить через средства массовой информации и каким-то образом влиять на умы, что там неприкрытая коррупция, воинствующие вот эти настроения, желание погубить собственную экономику, это вообще уходит на второй план. А что называется, исчадием зла и виновником вообще всего, что на планете Земля происходит, оказывается Российская Федерация. Как это работает?
Ну.
Ну вот вы алгоритмы разгадали?
Ну, это же все очень просто. Здесь искусство создания образа определенного, который будет пугать. Но пугать он будет, если он будет сочетать все страхи и фобии, которые есть у каждого европейского государства в отдельности. Угу. Вот, маленькие государства, которые боятся, что придет обновленная Российская империя и их поглотит, их пугают этим.
Так.
Вот, большие государства пугают чем-то еще. Вот, этот собирательный образ воплощается с помощью пропаганды и враждебной нам идеологии в виде нынешнего образа России. Ну, все очень просто. Это результат конструирования социальной инженерии, только вот в международных отношениях.
А вам не кажется при этом, что Российская Федерация слишком много усилий прилагает к тому, чтобы пытаться развенчивать этот образ, тогда как, может быть, стоит сыграть на руку? Ну, то есть, условно, есть ощущение, что та страна проводит какие-то там, делает дерзкие заявления, да, публично там, придает публичному унижению там российских спортсменов, российскую культуру, российскую политику, все на свете. Мы говорим, ну подождите, международные договоры, давайте сохраним хотя бы остатки этой архитектуры безопасности, давайте вот здесь, да мы на самом деле не такие. А может быть показать? Ну как бы вот они из нас создали такой образ, что мы прям жуть какая-то, а вот если чуть-чуть этой жути дать? Может быть, остановится?
Ну, всегда есть два варианта, да, две тактики поведения, когда возникает подобного рода конфликт, и когда потеряны в значительной степени контакты, каналы и линии взаимодействия с теми, кто намерен дальше с нами конфликтовать. Первое – это сглаживание противоречий.
Ну да.
И это разумный путь, потому что худой мир лучше доброй ссоры. Но это сглаживание не должно превратиться в заискивание и пресмыкание. То есть у любого сглаживания есть своя цена. А второе – это специальное обострение этих противоречий, вот как раз в том ракурсе, о котором вы говорили. Для того, чтобы ускорить и, обострив конфликт, через его развязку, перейти в какое-то новое качество взаимоотношений с теми, кто выживет после этого конфликта или останется. Ну, я имею в виду на Западе. Два варианта есть, но при этом как мы действуем сейчас? Ну, я считаю, что мы действуем очень разумно и очень правильно, потому что если Запад чувство осторожности и разума потерял, вот, то мы разумность не растеряли. И мы в этом отношении действуем, просчитывая свои шаги и те последствия, которым они приведут, угу, на годы вперед. А они сейчас живут сегодняшним днем, вот, и поэтому периодически они пускаются во все тяжкие.
А их цель-то какая? Ну, вот пускаются они во все тяжкие, чтобы что?
Ну, цель. Ну, для чего? Ну, для того, чтобы... Коррумпированные чиновники европейские зарабатывают на этом деньги. А коррумпированные политики пытаются, создав образ внешней угрозы, отвести фокус внимания тех проблем внутри своих стран, которые они решить не могут. Вот. И все это завязывается вот на подобного рода вещи.
А Украина зачем вам?
А?
Украина им зачем?
Ну, зачем
это тоже Украина? Про деньги или это все-таки про, про демократию?
Нет, нет, нет. Демократия там и не пахнет. Вот, и я думаю, что там никто не испытывает иллюзий по поводу того, какой именно режим сейчас на Украине. Угу. Это про деньги. Причем Украина была огромной черной дырой еще до начала специальной военной операции. И хабом, через который шли и деньги отмывались, и оружие, и много чего еще. И боевики исламистские, кстати говоря, игиловские легализовались.
Угу.
Вот, там, получай новые документы, отправляясь уже в Европу, где они оседали в каких-нибудь коммунах Марселя или анклавах. Значит, это как инструмент для ослабления России, потому что из Украины сделали анти-Россию. Вот. И это ресурс, который можно использовать для того, чтобы связать активность России и ослабить ее. Причем использовать эффективно, потому что нынешняя Украина готова воевать до последнего украинца. Ее хозяева тоже готовы воевать, пока украинцы там не кончатся. Западу это просто удобно. Это расходный материал. Вот как картридж в принтере. Рано или поздно картридж заканчивается, и его выбрасывается на помойку.
Ну хорошо. Он,
этот для Украины ничего хорошего не будет.
Нет, для Украины да. Но если картридж для них, как бы вот Украина заканчивается, то... Следом, кто будет новым картриджем, как вы думаете?
Ну, здесь, наверное...
Или рано еще об этом говорить,
рано
да?
говорить о том, кто будет следом и кто будет новым расходным материалом. Но если речь идет о США и НАТО, и их военном потенциале, то есть, кого, есть кому сменить Украину в том случае, если этот конфликт будет разрастаться. Вот, есть молодые страны НАТО, страны Восточной Европы, которые вроде как рвутся принять участие, очень много наемников с их стороны. Вот, а вроде как последний момент осаживают.
Наемники —
закончится Украина, пойдет Польша, возможно. Но
Польша.
Опять-таки, да, об этом рано говорить, даже в предположительном ключе.
В чем, с вашей точки зрения, все-таки кроется вот это, получается, когда-то спящее, а сейчас уже вырвавшаяся на поверхность ненависть и ненависть по отношению к России и опасения Российской Федерации?
У кого?
Ну, с их стороны, я имею в виду, конечно.
Со стороны Запада
позитивного, да?
Ну, в чем она кроется? Я полагаю, что ненависть лежит в первую очередь в том, что в России, которая встала с колен, видят конкурента, причем конкурента очень опасного, а конкурента, который способен стать лидером, причем лидером безусловным, на пространстве, которое очень сильно географически ограничено, потому что Европа маленькая, это большая коммунальная квартира, огромная Россия примыкает к этой коммунальной квартире, и они, может быть, и убежали бы от этого конкурента, но бежать некуда. Вот. И вот этот страх, что Россия сейчас разберется со своими экономическими проблемами и начнет, как во времена Александра Третьего, определять в Европе порядки, вот, он, видимо, и толкает очень многих на эксцессы. Потому что пока мы были слабыми, там, в 90-х годах, нас так все любили, вот прям... Любовь-морковь была со стороны Запада.
Но вам не кажется ли, что все-таки со стороны Штатов тоже, ну, должно находиться как бы понимание, что в одиночку сложно, в одиночку вот этот пресловутый конец истории, описанный Фукуямой, он оказался некой ловушкой для американцев, потому что, ну, как бы водрузили, взгромоздили себе на плечи то, что очень тяжело нести в одиночку.
Но у нас же был период после терактов 11 сентября, когда отношения между Россией и США были, ну, не близкие к идеальным, а очень теплые.
Они очень быстро закончились.
И США рассматривали Россию как основного союзника в борьбе с международным терроризмом. То есть периоды были разные. Вот. Но если рассматривать те же Соединенные Штаты, то там совсем интересная картина получается, потому что для Соединенных Штатов внешняя политика не главная. Их внешняя политика – это их внутренняя политика, спроецированная на сферу международных отношений. И в этом отношении очень часто, когда республиканцы или демократы в своих внутренних политических дебатах ругают Россию, передавая Россию как некий такой переходящий знамя для ругания, вот, очень многие к России ничего личного не испытывают при этом. А это такая традиция у них, одна из форм их внутриполитической борьбы. То есть они показывают, кто из них более агрессивен, демонстрируя свое отношение к Российской Федерации. Ну, так получилось, что мы для них вот, заняли это место. Вот. И в этом отношении американцев больше интересуют внутренние проблемы, чем внешние, что нисколько не делает их вот в нынешней ситуации менее агрессивными.
Но их же довольно, ну, как бы они не находят особо серьезного сопротивления тому, чтобы эта политика поменялась, потому что даже та же самая Джанет Йеллен, министр финансов США, она заявляет открыто, она в Китай приехала и говорит, что, в общем, китайская экономика, разгоняющаяся китайская экономика, очень негативно влияет на Соединенные Штаты, и она требует от китайцев, чтобы они тормознули свое развитие, потому что Штатам тяжело.
Ну да, это у них такая практика наката ковбойского. Это, ну, по всей видимости, это некая такая традиция политическая для американцев, потому что в целом вот в Соединенных Штатах Америки очень неглупая политическая элита, Байдена мы не берем в расчет в нынешнем состоянии, и очень незамысловатый электорат. И начинают они, уважают они только силу, вот, и начинают они любые переговоры с агрессивного наката. Вот как раз та история, которую вы сейчас описали, это типичный пример. Вот, но если им под это давление, которое они нахрапом сходу пытаются продемонстрировать, их партнер не поддается, им дают по носу, а мы, скорее всего, завершив специальную военную операцию победой и достижением всех целей, которые мы поставили, мы вот именно их по носу и щелкнем. Вот, сразу после этого они неожиданно вспоминают о доброте, о человечности, о правах человека.
О перезагрузке.
Да, о перезагрузке, становятся шелковыми и пушистыми. Вот, потому что они увидели силу, которая способна их поставить на место. Вот пока они не увидят такую силу, они будут вести себя нагло, причем нагло подчеркнуто, по-деревенски.
Ну, то есть никто им пока, получается, ни с какой стороны такой силы, которая способствовала бы немножечко сбавлению оборотов, не демонстрирует.
А, ну, Китай их аккуратно поддавливает, показывая, что такая сила есть. Вот. Ну, а в Китае они еще зубы свои не обломали на нынешнем этапе. Я думаю, что мы покажем.
Да?
Да. Такой пример.
А время на кого работает сейчас, как вы думаете?
Ну, вот смотрите, в плане исторического процесса время, конечно, работает на нас. Потому что мы сейчас идем через процесс трансформации, специальная военная операция для нас как момент истины. Вот она приводит и обязательно приведет к полному обновлению России и даст ресурсы для нового броска вперед. То есть это то, что ускорило все эти процессы, процессы обновления.
Андрей Мануйло был с нами, профессор МГУ, доктор политических наук, руководитель программы «Информационно-гибридные войны». Андрей, спасибо, ждем вас снова. Далее информационные выпуски. Я с вами прощаюсь до завтра. В «Револьвере» встретимся. Всем хорошего.